На следующий день рано утром Хэрод поехал к особняку Вилли. Охранник у ворот издали узнал его машину, и когда красный Феррари остановился, он уже открыл ворота. «Привет, Чак!»
«Доброе утро, мистер Хэрод. Не привык видеть вас здесь так рано».
«Да я сам к такому не привык. Но надо просмотреть кое-какие деловые бумаги. Приходится разбираться с финансовыми проблемами нескольких новых проектов, в которые нас втянул Вилли. Особенно с этим чёртовым торговцем-рабынями».
«Да, сэр, я читал. В газетах про это пишут».
«Охрана пока на месте?»
«Да, по крайней мере, до аукциона в следующем месяце».
«МакГайр вам платит?»
«Да, сэр, из того, что оставлено по завещанию».
«Ну ладно, увидимся, Чак. Держи ухо востро».
«Вы тоже, мистер Хэрод».
Мотор приятно взревел, Феррари тронулся с места и помчался по длинной дорожке, ведущей к дому. Аллея была обсажена тополями, и при движении лучи утреннего солнца, казалось, вращались, пробиваясь сквозь ветви. Хэрод объехал высохший фонтан перед главным входом и остановился возле западного крыла, где находился кабинет Вилли. Особняк в Бел-Эйр походил на дворец, перенесенный сюда, на север, из какой-нибудь банановой республики. Солнечный свет падал на бесчисленную лепнину, красную плитку и окна со множеством переплетов. Несколько дверей выходили во внутренний двор, через который, по мощенным плиткой коридорам, можно было попасть в другие дворы. Казалось, поколение за поколением понемногу строили этот дом, тогда как на самом деле его воздвигли жарким летом 1938 года для не слишком известного киномагната, умершего 3 года спустя во время просмотра отснятого за день материала. Своим ключом Хэрод открыл дверь в западном крыле. Сквозь жалюзи на ковер комнаты, где обычно сновали секретарши, падали желтые полосы. Помещение было аккуратно прибрано, пишущие машинки закрыты чехлами, на столах ничего лишнего. Хэрода неожиданно больно кольнуло воспоминание о том, какой здесь обычно царил хаос с непрерывными телефонными звонками и постоянным канцелярским шумом. Кабинет Вилли был через 2 двери, за конференц-залом. Хэрод вошел в кабинет, вытащил из кармана листок бумаги и открыл сейф. Потом разложил на большом белом столе разноцветные папки с документами, для каждого типа бумаг свой цвет, окинул их взглядом и вздохнул. День предстоял длинный и тоскливый. 3 часа спустя он потянулся, зевнул и отодвинул кресло от заваленного бумагами стола. Их содержание вряд ли смутило бы кого-либо, кроме нескольких любителей халявы в Голливуде да поклонников качественного кино. Хэрод встал и немного побоксировал с тенью, наслаждаясь своей быстротой и ловкостью в новых адидасовских кроссовках. На нем был голубой спортивный костюм для бега. Молнии на запястьях и щиколотках расстегнуты. Он вдруг понял, что хочет есть. Легко, почти бесшумно двигаясь по выложенному плиткой полу, Хэрод прошел через западное крыло, вышел во двор с фонтаном, пересек крытую террасу, на которой вполне могла бы разместиться конференция гильдии киноактеров, и вошел через южную дверь в кухню. В холодильнике все еще было полно еды. Он открыл большую бутылку шампанского и начал намазывать майонез на кусок багета, когда услышал какой-то шум. С бутылкой шампанского в руке он пересек огромную столовую и вошел в гостиную.
«Эй, какого хрена ты тут делаешь?»
— заорал Хэрод. Метрах в 10 от него кто-то ковырялся в видеокассетах на полке Вилли. Человек быстро выпрямился, тень его упала на 4-метровый экран в углу.
«А, это ты?» — успокоился Хэрод.
Молодой человек был одним из любовников Вилли, которого Хэрод и Том Магайр прогнали отсюда несколько дней назад. Он был очень молод, белокур, и мог похвастать таким загаром, какой лишь немногие в мире люди имеют возможность поддерживать. Ростом под 1,90 м парень был одет только в тесные шорты из коротко обрезанных джинсов и легкие сандалии. На обнаженном торсе волнами перекатывались мускулы. Грудные и дельтовидные мышцы свидетельствовали о долгих часах упорных тренировок. Глядя на его живот, можно было подумать, что кто-то ежедневно крошит на нем камни.
«Да, я...» «Тебе что-то не нравится?»
Хэрод отметил, что голос у парня как у морского пехотинца, а не педика с пляжа Малибу. Он устало вздохнул, сделал глоток из бутылки и вытер рот.
«Иди-ка домой, малыш. Сюда вход воспрещен. Тебе, во всяком случае.
Загорелый Купидон надулся.
Почему это? Билл был моим лучшим другом. Я имею право тут находиться. Нас связывало глубокое чувство.
Ну да. И у вас была одна баночка вазелина на двоих. А теперь катись отсюда к черту, пока тебя не вышвырнули.
И кто же это сделает?
Я, — сказал Хэрот.
Ты? А еще кто?
Парень выпрямился во весь рост и поиграл мускулатурой. Хэрот даже не мог сказать, что это было. Бицепсы или трицепсы. Они как-то переходили друг в друга, вроде тушканчиков, трахающихся под туго натянутым брезентом.
«Я и полиция!»
— он подошел к телефону, стоявшему на столике у дивана.
«Ах так!»
— сопляк вышиб трубку из руки Хэрода и выдернул шнур из розетки. Не удовлетворясь этим, он крякнул и выдрал пятиметровый шнур из стены. Хэрод пожал плечами и поставил бутылку с шампанским.
«Успокойся, Брюсик!» Есть ведь и другие телефоны. У Вилли было очень много телефонов.
Мальчишка быстро шагнул вперед и встал перед Хэродом, загораживая дорогу.
Не так быстро, пидорванец. Ой-ой-ой, я ведь такого не слышал с тех самых пор, как окончил школу. У тебя за пазухой нет еще чего-нибудь эдакого, а, Брюсик?
Не смей называть меня Брюсиком, засранец.
Ну, это я слышал.
Хэрод попытался обойти парня, но тот уперся пальцами ему в грудь и толкнул. Хэрод ударился о боковую стенку дивана, а его соперник отскочил назад и принял боевую стойку, расставив руки под странным углом.
«Карате, да? Слушай, не стоит показывать тут свою силу!»
В его голосе появились неуверенные нотки.
«Пидорванец!» — повторил парень.
«Ай-яй-яй, повторяешься! Признак надвигающейся старости!» — сказал Хэрот и повернулся, будто собираясь бежать. Но парень прыгнул вперед. Хэрот же, завершив оборот, ударил бутылкой шампанского в левый висок мальчишки. Бутылка не разбилась. Звук был таким, словно дохлой кошкой треснули по большому колоколу, и парень рухнул на одно колено, опустив голову. Хэрот шагнул вперед и представил себе, что бьет 11-метровый, причем мяч установлен ровно под выступом тяжелой челюсти соперника.
«А-а-а!»
— заорал Тони, и, схватившись за свою адидасовскую кроссовку, заскакал на левой ноге. Парнишка отлетел назад, врезался в толстые подушки дивана, затем качнулся вперед и упал на колени перед Хэродом, как кающийся грешник. Тот схватил великолепную мексиканскую лампу с тумбочки рядом и шарахнул ею по красивому лицу. Не в пример бутылки, лампа разлетелась на куски, причем весьма эффектно. Но с парней и другие не столь выдающиеся части его физиономии теперь тоже надо было собирать по кусочкам. Он свалился на бок на толстый ковер, как ныряльщик с аквалангом, погружающийся с резиновой лодки. Хэрот перешагнул через него и прошел к телефону на кухне.
«Чак!» — Говори, Тони Хэрот, оставь Леонардо на воротах и подъезжай на своей машине к дому, ладно? Вилли тут оставил кое-какой мусор. Надо вывести его на свалку.
Вдвоем они доставили любовника Вилли в травмопункт. Вернувшись, Хэрот выпил еще шампанского, закусил бутербродом с паштетом и направился к видеотеке хозяина дома. На полках стояло 2-3 кассет. Некоторые из них были копиями ранних триумфально успешных фильмов Вилли, таких шедевров кино, как «Трое на качелях», «Пляжные утехи», «Воспоминания о Париже». Рядом стояли 8 фильмов, продюсерами которых они с Вилли были совместно, включая «Резню на выпускном», «Погибли дети» и 2 фильма из сериала «Вальпургиева ночь». Здесь были также старые любимые ленты из ночного кино, экранные пробы, отрывки из разных эпизодов и неудачная попытка Вилли поставить ситком «Его и ее» — пилотный выпуск и первые 3 серии. Дальше шло полное собрание порнухи, отснятой Джерри Демиана, новые ролики, сделанные на студии, и стопки разрозненных кассет. Любовник Вилли успел снять с полки несколько пленок. Хэрот опустился на корточки и принялся их рассматривать. На первой было написано «А» и «Б». Он включил проектор и зарядил пленку. В титрах, набранных на компьютере, стояло «Александр и Байрон, 4:23». Первые кадры показали большой плавательный бассейн Вилли. Камера пошла вправо, мимо водопада, к открытой двери в спальню. Худенький молодой человек в красных трусиках бикини выскочил на свет. Он помахал в камеру. Жест в точности в духе домашнего кино. И неловко остановился у края бассейна. Харрид подумал, что вид у него, как у анемичной безгрудой Венеры, выходящей из раковины. Вдруг из тени появился этот мускулистый любовник, Брюсик. Плавки на нем были еще короче, и он сразу же принялся демонстрировать мускулы, принимая разные атлетические позы. Тоненький юноша, Александр, пантомимой изображал восхищение. Харрид знал, что у Вилли есть отличная система для озвучивания домашних видеосъемок, но этот образчик Cinema Verity был немым, как ранние работы Чаплина. Любовник-культурист закончил свое представление каким-то особым изгибом торса. К этому моменту Александр уже стоял на коленях, поклонник у ног Адониса. Адонис все еще держал свою позу, когда почитатель потянулся и стащил узкие плавки со своего божества. Загар у божества был действительно идеальный. Хэррот выключил аппарат.
«Байрон!» — пробормотал Хэррот.
«Ни хрена себе!» Он вернулся к полкам. Ему пришлось потратить минут 15, но в конце концов он нашел то, что искал. На наклейке стояла надпись «В случае моей смерти». Кассета была задвинута между «В крови по локти» и «Во тьме горячей ночи». Хэррот опустился на диван и некоторое время сидел так, поигрывая кассетой. В животе появилась какая-то сосущая пустота. Ему очень захотелось выйти и уехать отсюда подальше. Все же он вставил кассету в магнитофон и нажал нужную кнопку. «Здравствуй, Тони», — сказал Вилли с экрана. «Привет из могилы». Изображение было более чем в натуральную величину. Вилли сидел в плетеном кресле на краю своего бассейна. Ветерок шевелил листья пальм за его спиной, но в кадре никого больше не было, даже слуг. В седых волосах старика, зачесанных вперед, виднелись загорелые залысины. На нем была свободная гавайская рубашка в цветочек и мешковатые зеленые шорты. Сердце Хэррота вдруг начало бешено колотиться о ребра. «Если ты нашел эту пленку, — сказало изображение Вилли, — значит, надо полагать, случилось несчастье, и меня уже нет с вами. Надеюсь, что ты, Тони, первым нашел мое последнее послание и смотришь его один». Хэррот сжал кулак. Трудно сказать, когда была сделана запись, но, по всей видимости, недавно. «Надеюсь, ты уладил все остальные дела», — сказал Вилли. «Уверен, что компания будет в хороших руках. Успокойся, дорогой, если мое завещание уже прочитано, то на этой пленке нет каких-либо сюрпризов или дополнений. Дом принадлежит тебе. Это всего лишь дружеская встреча двух старых приятелей, я?»
«Черт»,
— прошипел Хэррот. По спине у него побежали мурашки. «Распоряжайся домом, как тебе хочется. Я знаю, что он тебе никогда особо не нравился, но его легко превратить в капитал и вложить куда-нибудь, если понадобится. Возможно, ты решишь воплотить в жизнь наш маленький проект торговца рабынями, а?»
Да, запись была совсем свежая. Хэррота пробрала дрожь, хотя было очень тепло.
«Тони, мне не так уж много нужно сказать тебе. Ты ведь согласен, что я относился к тебе как к сыну, Нихтвах?»
Примечание. Не так ли? Немецкий.
«Ну, если не как к сыну, то как к любимому племяннику. И это несмотря на то, что ты не всегда был со мной до конца откровенен. У тебя есть друзья, о которых ты мне не говорил. Разве не так? Ну что ж, идеальной дружбы не бывает, Тони. Возможно, и я тебе не все рассказывал. Каждый живет своей жизнью, верно?»
Хэррот сидел выпрямившись, почти не дыша.
«Впрочем, теперь это не важно».
Вилли отвернулся от камеры и, прищурившись, уставился на солнечных зайчиков, плясавших на поверхности воды.
«Если ты смотришь эту пленку, значит, меня уже нет. Никто из нас не вечен, Тони. Ты это поймешь, когда доживешь до моего возраста». Он снова глянул в объектив. «Это если ты доживешь». Вилли улыбнулся. Вставные челюсти у него были идеальны. Я хочу тебе сказать еще три вещи, Тони. Во-первых, я сожалею, что ты так и не научился играть в шахматы. Ты знаешь, как много для меня значили шахматы. Это больше, чем игра, мой дорогой друг. Я гораздо больше. Ты однажды сказал, что у тебя нет на это времени, ведь тебе надо жить и получать от жизни удовольствие. Ну что ж, никогда не поздно учиться, Тони. Даже мертвец может научить тебя кое-чему. Во-вторых, я должен сказать тебе, что всегда терпеть не мог имя Вилли. Если мы встретимся в следующей жизни, я попрошу тебя обращаться ко мне иначе. Например, Герр фон Борхерт или Гроссмейстер. Тоже приемлемо. А ты веришь в загробную жизнь, Тони? Я верю. Интересно, как ты представляешь себе это место? Я всегда видел рай как прекрасный остров, где исполняются все твои желания, где много интересных людей, с которыми стоит разговаривать, и где можно охотиться в свое удовольствие. Приятная картинка. Правда? Хэррот моргнул. Ему часто приходилось читать выражение «облиться холодным потом», но никогда не доводилось этого испытывать. А вот сейчас довелось. И, наконец, Тони, у меня к тебе вопрос. Что это за фамилия Хэррот? Ты утверждаешь, будто происходишь из христианской семьи Среднего Запада, и ты уж точно частенько поминаешь Божью Матерь. Но у меня такое впечатление, что имя Хэррот идет из какого-то другого источника. Скажем, Ирод, а? Очень может быть, что мой дорогой племянничек — еврей. Ну ладно, теперь это тоже не имеет значения. Поговорим об этом, если встретимся в раю. Я заканчиваю, Тони. Еще я тут добавил кое-какие отрывки из новостей. Возможно, они покажутся тебе любопытными, хотя у тебя, как правило, нет времени, чтобы заниматься подобного рода вещами. Прощай, Тони. Или, точнее, Auf Wiedersehen.
Примечание. До свидания. Немецкий.
Вилли помахал камере рукой. На несколько секунд изображение на пленке исчезло, потом появилась запись новостей пятимесячной давности о поимке голливудского душителя. За ними последовали еще несколько похожих отрывков. Все о бессмысленных убийствах за тот год. Через 25 минут пленка кончилась, и Хэррот выключил магнитофон. Он долго сидел неподвижно, сжав голову руками. Наконец встал, вытащил кассету, сунул ее в карман куртки и вышел. На обратном пути он гнал машину по шоссе со скоростью больше 80 миль в час. Никто его не остановил. Когда он свернул к своему дому и затормозил под желчным взглядом сатира, его спортивный костюм был мокрым от пота. Хэррот прошел к бару возле джакузи и налил себе большой стакан виски. Осушив его в 4 глотка, он вытащил кассету из кармана, выдернул пленку из пластикового корпуса и распотрошил ее. На то, чтобы сжечь пленку в старом мангале на террасе за бассейном, ушло несколько минут. Среди золы остался расплавленный сгусток. Хэррот несколько раз ударил пустой коробкой от кассеты о каменный дымоход над мангалом, пока пластик не разлетелся на куски. Бросив разломанную коробку в мусорный ящик рядом с хижиной в саду, он вернулся в дом и налил себе еще стакан виски, на сей раз с лимонным соком, затем разделся и залез в джакузи. Хэррот уже почти задремал, когда вошла Мария Чень с дневной почтой и диктофоном. «Оставь все здесь», — приказал он и снова закрыл глаза. Через 15 минут он уже сортировал пачку свежих писем, иногда диктуя заметки либо краткие ответы на свой магнитофон Sony. Пришли еще 4 сценария. Том Макгайр прислал массу бумаг, связанных с приобретением дома Вилли, подготовкой аукциона и уплатой налогов. Из 3 приглашений в гости Хэррот взял на заметку только одно. Майкл Мэй Дрейнен, самоуверенный молодой писатель, прислал наспех нацарапанную записку с жалобой на Шуберта Уильямса. Режиссер уже начал переписывать сценарий Дрейнена, а ведь тот еще даже не закончил. Он просит Тони вмешаться, иначе ему, Дрейнену, придется отказаться от проекта. Хэррот отбросил записку в сторону, оставив ее без ответа. Последнее письмо было в небольшом розовом конверте со штампом «Pacific Places». Хэррот вскрыл его. Бумага цветная, с мягким ароматом духов. Почерк детский, плотный, с сильным наклоном.
«Уважаемый мистер Хэррот, я не знаю, что нашло на меня тогда, в субботу. Я вряд ли смогу это понять, но я не виню вас и прощаю, хотя никогда не смогу простить себя. Сегодня Лорен Сейлс, мой агент, получила пакет бумаг, связанных с договором по вашему предложению относительно фильма. Я сказала Лорен и своей матери, что тут какая-то ошибка. Я сообщила им, что беседовала с мистером Борденом о фильме незадолго до его смерти, но не давала никаких твердых обещаний. Мистер Хэррот, на данном этапе своей карьеры я не могу связывать мою судьбу с таким проектом. Уверена, вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь. Это вовсе не означает, что в дальнейшем мы не сможем работать вместе над каким-нибудь фильмом. Надеюсь, вы примете мое решение и устраните все препятствия или сомнительного свойства детали, которые могли бы повредить такому сотрудничеству в будущем. Я уверена, что могу положиться на вас в данной ситуации, мистер Хэррот. В прошлую субботу вы упомянули, что знаете, я принадлежу к Церкви Святых Последних Дней. Вы должны понять, что вера моя очень крепка, и моя преданность Богу и Его законам для меня превыше всяких других соображений. Я молю Бога, чтобы Он помог вам увидеть правильный путь, и в глубине души уверена, что так и будет. Искренне ваша, Шейла Баррингтон.
Хэррот вложил письмо обратно в конверт. Шейла Баррингтон. Он совсем забыл про нее. Взяв в руку крохотный микрофон, он начал диктовать. «Мария, письмо Тому Магайру. Дорогой Том, я разберусь с этими бумагами в первую очередь, как только смогу. По поводу аукциона действуйте, как договорились. Абзац. Счастлив слышать, что вам понравились эротические ролики, которые я послал на день рождения Кэлла. Я не сомневался, что они придутся вам по вкусу. Высылаю еще одну кассету, она тоже должна вам понравиться. Не задавайте вопросов, а просто наслаждайтесь. Можете сделать столько копий, сколько захотите. Марф Сэндборн и парни из четырех звездочек, возможно, тоже захотят повеселиться. Абзац. Перешлю вам бумаги в самое ближайшее время. Моя бухгалтерия с вами свяжется. Абзац. Привет Саре и ребятам. Всего наилучшего. Да, Мария, не забудь дать мне это сегодня на подпись, ладно? Вложи видеокассету номер 165 и отправь все с доставкой.